Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская идея. В эфире передача, посвященная истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев и писатель и историк Кирилл Бенедиктов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире очередной выпуск программы «Русская идея». Напоминаю, что наша программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. У микрофона ведущий программы политолог и философ Борис Межуев. Сегодня наша тема «Русская революция с точки зрения консервативного народничества». И я хочу представить, собственно, одного из, можно сказать, современных представителей консервативного народничества. Это мой старый друг, публицист, наш коллега по работе в отделе мнения газеты «Известия», один из колумнистов, Виктор Юрьевич Мельтарев. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, что, с Богом начнем?
С Богом начнем. Мы в течение цикла наших передач мы говорили о целом ряде течений, говорили о славянофильстве, говорили о западничестве, о либерализме, о меньшевизме, говорили о социал-демократии, о монархизме, даже о черносотенстве говорили. Но вот течение, которое меня очень интересует, но о котором я довольно мало знаю, это народничество. Причем народничество, оно имело много разных направлений. Было и революционное, было и либеральное. Вот недавно, выступая у нас, Кирилл Андреевич Соловьев сказал, что было и монархическое народничество. Во всяком случае, народничество – это определенный взгляд на русскую революцию, на русскую историю, согласно которому главной, может быть, страдающей фигурой русской истории, главной жертвой ее преобразования и так далее является русский народ, и что русский народ, прежде всего, трудящаяся часть этого народа, действительно имела определенные претензии к государственной власти, как той, которая была до революции, так и той, которая возникла после революции, и что нужно на историю смотреть не только с точки зрения элит, не только с точки зрения власть имущих, но также с точки зрения вот этого самого трудового народа, у которого, тем не менее, были какие-то свои потребности, интересы и так далее, но которые все-таки власть имущими не вполне учитывались. И вот интересна позиция консервативного народничества, а это, собственно, позиция, которую Виктор разделяет в некотором цикле публикаций, в том числе и на нашем сайте «Русская идея», он об этом много пишет и ссылается, я вот с этого прямо начну, ссылается на историческую концепцию действительно известного историка, его, я так понимаю, личного знакомого, друга Сергея Нефедова, который вот как бы исходит из этой парадигмы, из парадигмы неучтенных интересов народа и неучтенных потребностей вот трудового населения России. Вот можете ли, Виктор, прежде чем мы будем говорить уже конкретно о ваших взглядах, о вашем взгляде на революцию, пару слов сказать вот об этой концепции?
Ну, Сергей Александрович Нефедов, историк, профессор в Екатеринбурге, на мой взгляд, просто один из лучших, если не лучший, историк России, его специализация – аграрная история. Он так пришел в историю из физико-математических наук, он сторонник подхода, который сейчас модного и на Западе, они изучают так называемые демографические циклы. Это, если угодно, такая форма неомальтузианства, но не в том смысле, как его проповедовал Мальтус в начале XIX века, что нам надо перестать рожать, а то вас слишком много, земля столько не выдержит, все сдохнете от голода, надо отменить социальную политику. Нет, он под мальтузианством, и не он один, а очень многие другие, в том числе и в школе Валлерштейна, на самом деле, считают, что одной из определяющих сил, предшествующей истории человечества, была демография. Да, действительно, существуют демографические ограничения, то есть ландшафт часто не может вместить больше определенного числа людей. Поэтому, когда количество людей увеличивается, жизнь становится хуже, цены растут и так далее, в конце концов наступает катастрофа. Эти циклы закончились, потому что произошла зеленая революция. Сейчас, если, не дай бог, не будет большой катастрофы.
Что такое зеленая революция?
А революция в сельском хозяйстве, которая позволила получать урожайность благодаря удобрениям и химикатом, ну, в десятки разов больше, чем...
Понятно.
Поэтому сейчас демографические циклы не действуют. Но они действовали до начала 20 века, а в Африке, скажем, и Южной Азии до середины 20 века. Вторая составляющая подхода Сергея Александровича – это так называемая теория культурных кругов или теория инноваций. Она тоже имеет в истории богатую традицию. У нас, вот можно вспомнить, раз мы на православном радио, это католический священник Патер Шмидт, который доказывал, что из культурных кругов происходят разного рода события в истории человечества. То есть Сергей рассматривает все, что происходит с точки зрения, с одной стороны, демографических циклов, а с другой стороны, с точки зрения внедрения и распространения инноваций по культурным кругам. При этом он, как и его друг, знаменитый англо-американский историк Голдстайн, теоретик революции.
Джек Голдстайн.
Да, много и часто работающий у нас в Москве и Питере, придерживается так называемой структурно-демографической теории. То есть речь идет не просто о том, что в какой-то момент население увеличивается и не хватает еды на всех, но и о том, что элита по мере увеличения в ней становится все теснее и теснее, возникает конкуренция, и часть элиты становится контрэлитой, то есть объединяется с частью народа. То есть, по большому счету, схема Голдстайна-Нефедова выглядит так, что есть три агента – государство, население и элиты. Между ними идут сложные взаимоотношения борьбы и сотрудничества, двое против одного, в которых иногда государство вместе с народом против элиты. Это ситуация того, что у нас принято называть, поскольку мы не любим, это азиатская деспотия, азиатский способ производства. Есть ситуация, когда государство с элитами против народа. Это сословное общество, это, ну, вот то, что было во Франции до того, как произошла революция.
Элиты имеются в виду какие-то конкретные элиты, то есть средний класс там или аристократия?
Под элитами имеются в виду те, кто контролирует землю до современном обществе. Ну, то есть землевладельцы, по большому счету.
То есть старые элиты традиционного общества.
Да, старые элиты традиционного общества, потому что ведь по большому счету, и тут мы с Сергеем единомышленники, я к этим взглядам пришел независимо от него, для меня инновация была идея демографических циклов. Про инновации я, как ребенок с юностью, увлекавшийся этнографией, давно сам думаю. Практически Сергей Александрович описывает некоторое циклическое круговращение трех типов государственных моделей. Монархии сословно-завоевательные, как то, что мы имели после распада Римской империи в Западной Европе, когда завоеватели и их потомки становятся аристократией, плохо относятся к населению, эксплуатируют его как местное быдло. Монархия внесословная, бюрократическая, в которой царь – символ аграрной революции, в хорошем смысле слова, то есть передела земли в пользу крестьян. В таких обществах государственная собственность на землю. Землю дают крестьянам в пользование.
Царь первый пахарь, это называлось в России.
Да.
То есть этого не было, но это как бы...
Мы как раз не зря народничество и вот та концепция, о которой я говорю, между ними очень много общего. Ну, то, что имелось в Китае. Так даже этот самый Сунь Ятсен, идеолог и глава Китайской революции, честно писал, что вообще-то при наших царях народ живет спокойно, цари его не трогают. На самом деле каждая деревня 10% риса дает в царские закрома, и ничего больше вообще-то царскому двору в Пекине больше не надо. Вот это идеально, да, иногда мобилизует народные ирригационные работы. У нас принято, поскольку у нас интеллигенция западническая, считать этот тип общества людоедским тиранием. Ну вот как у Сталина покойный, я с большим уважением отношусь к нему, его памяти, Игорь Ростиславович Шафаревич, практически это называл социализмом, это типа демоническое вмешательство в историю. Я думаю, что в данном случае, в отличие от ситуации с малым народом, где Игорь Ростиславович очень правильно поднял эту тему, касательно социализма он был неправ. Причем не вполне неправ, а вполне неправ. Но это отдельный разговор. В общем, это в некотором роде социализм. И третий тип общества, ну, вообще-то капитализм, лучше сказать, хоть, извините за ассоциации с европейскими правами 30-х годов, плутократия, власть богатых. Точно так же, как оккупационное, завоевательное общество. Это то, что Платон назвал тимократией, власть гнева, власть военных, военная аристократия. Города капиталистические существуют очень давно. В Египте их почти не было, а вот в Вавилоне уже в шумерские времена были города-государства чисто капиталистического типа. Греческие города совсем не первые. Эта линия в истории всегда идет параллельно с линией социалистических монархий и феодально-завоевательных монархий.
Вот эта линия...
Линия капиталистических городов-государств. Более того, то, что марксисты ошибочно называют рабовладельческой формацией, это города-государства, потому что массовое, индустриальное по объемам рабство возникает только при протокапитализме, когда еще нет промышленности и нужна массовая рабочая сила, которая заменяет нынешнюю промышленность. То есть практически я, и тут уже речь... Сергей Александрович эту линию не акцентирует, хотя она описана у него почти в тех же словах, что я, но ему воевать с историками не с руки. В общем-то, все это ереси, все это, как это, ревизионизм, модернизм, неважно. Но, в общем, я действительно придерживаюсь этих взглядов, то, что в истории идет борьба трех сил.
Давайте еще раз обозначим эти три силы. Значит, первая сила, ну, я понимаю, что это плутократия, это я понял.
Плутократия или капитализм. До нового времени она в основном выражается в городах-государствах и в морских империях с рабовладелием. Это Афины, это Финики, это Карфаген, это Вавилон. В общем, вот все это такое. Афины у нас принято, поскольку мы западники, считать там вот это самым лучшим, самым святым. И Новгород у нас в России был самый святой.
Ганзейский союз, да.
Да. А то, что там крепостное право ввели так на 300 лет раньше, чем в тираническом Московском царстве, и то, что там была эксплуатация по польскому образцу очень жестокая, но все забывают, зато там демократия была. Это еще и демократия, да, демократия богатая.
Демократия, плутократия, капитализм. Да. Вот это первая сила.
Да. Вторая сила – это... скажем, в кавычках, социализм, то есть бюрократическая монархия, самодержавство.
Азиатский способ производства.
Азиатский способ производства, ирригационное общество, гидравлическое общество. Ну, историки разные словечки придумали. Это общество. Нефедов подчеркивает, что и в Китае, и в Вавилоне оно приходило к власти в результате народных революций, кличем которых было справедливость. Под справедливостью имелась отмена долгов ростовщикам, поскольку города были плутократические, и ростовщики в нем были правящим классом, и раздачу земли крестьянам. Вот что значило справедливость. Раздача земли крестьянам, при том, что земля оставалась в собственности царя, то есть по-нашему государственной. Иерархия чиновников, военные, это общество... У нас его почти не было. Мы имели очень близкое к этому общество при московских царях династии святого благоверного князя Александра Невского. То есть наши цари Иоанн III, Василий и Иоанн IV, правда, у нас было хуже, чем в Китае, потому что у нас со времен Киевской Руси сохранялась частная земельная собственность так называемых бояр, то есть младших князей и их старших дружинников. И поэтому всеобщей госсобственности на землю, в отличие от Китая, Индии эпохи великих моголов, там, не знаю, сефевидского Ирана, неважно, у нас не было. В этом смысле во времена Иоанна Грозного для нас социалистическим образцом была Османская Турция. Она же, кстати, и Третий Рим Первый, потому что вообще-то турецкие султаны назывались Акайсар аль-Руми, то есть прямыми наследниками римского императора. Слово византийский – это ругательство.
Это я все понял, но давайте к третьей силе.
А третья сила – это как бы феодализм. То есть воинственное племя захватывает мирное племя.
Я так понимаю, есть три силы, то есть капитализм, вот этот средний класс. Ну, это сложно назвать, такой как бы авторитарный социализм.
Торгово-финансовый средний класс.
И такая феодальная, ну, можно назвать аристократическая олигархия.
Финансово-торговая олигархия. Военная олигархия, это феодальное общество, завоевательное общество, и чиновничья олигархия, где во главе государства стоит наследный или ненаследный царь, который является любимцем богов, гарантом справедливости, тем, кто дает народу нормальную жизнь, тем, кто не уничтожает элиту, потому что она нужна, но не дает элите распоясываться. Народный царь, вот этот красное солнышко, белый царь. И в этом смысле наше крестьянство имело, во-первых, перед собой образец доромановской русского царства и имело народный идеал. Вот, собственно, сейчас мы потихоньку перейдем к теме революции. Я пока это только ход
делаю. Нет, ну уже понятно. Диспозиция понятна, что, я так понимаю, февральская революция – это плутократия, там, условно говоря, а до февральской период романовской истории это, к сожалению, не вот этот вот авторитарный социализм, какой должен был быть, а скорее вот этот феодализм, который, значит, был, ну, тоже, в общем, не демократический, ну, как бы демократическое слово тут не очень удачно, тоже нарушал идеи народной справедливости.
Как правильно,
я понимаю.
Как вот правильно это говорит героиня фильма «Моей юности», а вашего, Бориса Вадимовича, раннего детства, счастье сказать, а понимают. Мне очень приятно, что вы меня поняли дословно. Переходим к теме революции. На мой взгляд, Российская империя, правление династии Романовых 300-летнего, имела серьезную проблему. Эта проблема называется, с одной стороны, словом «крепостное право», а с другой слово «освобождение» после отмены крепостного права крестьян без земли. На самом деле крепостное право, конечно, не с Бориса Годунова началось. То, что было при Борисе Годунове, называлось словом «крепостное право», обозначало всего лишь общую для восточных обществ практику финансирования офицеров вооруженных сил за счет прикрепления к ним нескольких деревень, крестьяне которых содержали не только этого офицера как частное лицо, но и помогали ему своим... То есть царь уступал часть аграрного налога в пользу своего офицера. Этот налог шел на финансирование его вооружения. То есть эти три деревни финансировали не одного конкретного...
А полка.
А полка, целый полк. То есть его, у нас это называлось боевые холопы. Холоп, значит, вовсе не раб какой-то, а человек на договоре, подписанном частно-правовом, то есть наемник. Короче говоря, действительно, уже с первых Романовых эту традиционную поместную систему, то есть систему служило-чиновничью, систему вполне полусоциалистическую, пытались превратить в порабощение крестьян. Кто? Дворяне. У них было мало земли, они плохо жили, они завидовали боярам, которые имели свои огромные латифундии. Но цари не давали. Потихоньку уступали, надо было усиливать вооруженную силу. Но реально катастрофа наступила в 1762 году.
То есть дарование вольности...
За несколько лет до этого сначала царь Петр III подписал указ о вольности дворянской.
Нет, он не мог быть за год-два до этого, потому что он был только в 1762 году, только и стал, как известно, императором.
Он написал указ, его довольно быстро убили.
Ну, это и произошло в том же самом 1762 году.
Ну, значит, все было в 1762.
Все произошло только в этот... Он там полгода был всего.
Его уговорили на этот указ, потом его убили. А потом пришедшая к власти в результате военно-дворянского переворота его супруга Екатерина, ставшая царицей, провела то, о чем у нас в книжках не пишут, а когда рассказываешь, все удивляются, говорят, ты врешь. Она провела аграрную реформу в пользу дворянства.
Да.
Она передала...
Почему не пишут? В учебниках пишут.
Ну, в университетских.
В университетских, согласен.
Она передала в собственность дворянам землю, которой они пользовались, они имели ее в собственности. То есть она вывела из госсобственности землю, принадлежащую дворянам.
Приватизацию сделала.
Она провела приватизацию земли и в некотором смысле приватизацию крестьян в пользу дворян. То есть практически поработила их. В других словах об этом писал, конечно, Иван Солоневич.
Солоневич, да, я
но он,
хотел сказать.
Он не акцентировал то главное, потому что, возможно, потому что он с Гайдаром не был знаком и Чубайсом. Это была приватизация. Более того, она часть государственной земли дворянам прирезала. В смысле, дворянам не только та земля, которая была у них как бы в аренде, была передана, но и еще. Она им добавила крестьян, кроме тех, которые были у них. То есть практически Россия превратилась в олигархическое, крепостническое, то есть в некотором смысле рабовладельческое государство. Тогда же возникло презрение к этим крестьянам, они стали считаться вторым сортом. Петр I вообще-то в новых европейских терминах, но пытался возразить то, что было до Рюриковичей. Потому его тираном часто и называют. То есть государство, где все обязаны государству. Екатерина создала вот этот строй. В самых жестоких проявлениях он был, конечно, не все 100 лет до отмены крепостного права, но это было нечто чудовищное. При этом надо понимать, что русские крестьяне, то есть русский народ, поскольку 80% народа – это и есть народ, это традиционный народ. Народ, конечно, частично бесписьменной культуры, то есть кроме богослужебных книг ничего у нас и не было. Но это народ устной культуры. Все идеалы государства и права, бывшие в эпоху династии святых благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского, которых у нас называют Рюриковичи, но Рюриковичей много, а это конкретно потомки Даниила и Александра, все эти идеалы были крестьянам известны. Общество было в некотором роде эгалитарным. Крестьянин мог судиться с дворянином, которому царь дал его деревню. Все было как в Турции, или в Иране, или в Китае, в лучшие их времена, скажем, времена династии Хань или Тан. И вдруг все это отменили. Конечно, постепенно при первых Романовых хвост резали по частям. Петр I частично вернулся к временам Ивана Грозного, но и первые его ученики-то, Анна Иоанна пыталась петровские порядки вести, поэтому она с персон нон грата, она тиранка, она людоедка. А Елизавета власть захватила, потом Екатерина, это все уже была линия помещичья. С этого момента русские цари, во-первых, часто говорили, что их интересуют интересы династии, а не страны. Во-вторых, относились к народу со смешанными чувствами. Ой, это мой народ, он меня любит, считает меня нашим царем. А с другой стороны, ну, это народ, неверственные люди. Как говорили во времена Спасителя фарисеи, народ земли, будь они прокляты, амхард. И главное, возникла эта ошибочная мысль, которая и погубила, при всем моем уважении к Романовым династию, что дворянство – это опора трона, а частная собственность, в первую очередь, на землю, священна и неприкосновенна. С одним но, что эту частную собственность царь вообще дворянам подарил. Как подарил, так мог и обратно взять. Ах, нет, я подарил, а теперь на вторичном рынке все, дворяне, природные господа крестьяне. А крестьяне-то все помнили. Мы по староверам можем это видеть, как все помнится, но тогда и нашей юрисдикции крестьяне все помнили. Вот все смеялись, ай, дикие крестьяне, говорят, земля Божья. Ах, говорят, земля царская. Они имели в виду, что порядок, при котором земля находится в госсобственности, это единственный правильный порядок. Да, они были мирные, да, они были не воинственные, да, вообще-то бунтовали каждые 10 лет, но по отдельности в разных местах не могли победить. Это завязка проблемы.
Такая немножко прудон такой собственности, это кража, но в контексте русской истории, правильно?
Но не любая же собственность кража. Кража – собственность на землю. Вообще-то в мировоззрении нашего народа собственность на избу, на сельскохозяйственный инструмент, на скотину, на дом в городе, на ремесло, вообще-то это никакой не коммунизм в духе Маркса Ленина. Это вполне признается частная собственность. Более того, мне когда-то Егор Холмогоров это напомнил, когда я 15 назад с ним это обсуждал. Я говорю, справедливо это, когда часть активов делится поровну, а часть по заслугам. Говорит, так же в деревне и было при переделе. Часть по головам, а часть по лошадям. То есть тот, кто много работает и имеет больше лошадей, имеет больше земли. То есть первый передел идет по количеству жителей, едоков по едокам, а второе по лошадям, потому что он может больше заработать. И вообще-то община не обязательно была передельная. Община существует у нас в стране со времен Киевской Руси. Земля принадлежала великокняжескому дому с самого начала. Просто сверх нее была частная земля латифундии младших князей, потом бояр. И община не была передельной, когда земли было много. В допетровские времена были городские общины. Во времена Столыпина создавались общины в Сибири, только они не были передельные, потому что каждый брал, сколько ему надо. То есть община – это просто механизм самоуправления. Хомяков восхищался общиной и говорит, что это аналог английского прецедентного права и самоуправления. Ладно. Цари из рода Романовых в XIX веке не понимали своей ситуации. Прошу меня извинить, прошу прощения у тех моих товарищей-монархистов, кто считает, что монархизм – это не просто приверженность к монархическому самодержавному строю, но и поддержка политики любого царя, раз он законен. Второе. Освобождение крестьян произошло без земли. Ну, то есть не без земли.
Без земли.
Но этот вариант так...
С выкупом. С выкупом произошло.
Выкуп произошел чудовищный. Государство собрало с крестьян налоги и отдало большую часть этих налогов дворянам в качестве компенсации за потерю половины земли, поскольку крестьянам отдали только половину земли поначалу, и, пардон, в качестве потери права на использование бесплатного крестьянского труда. То есть практически за крестьян государство заплатило помещикам выкуп, простите, как за потерю рабов. Извините, но это так, за головы. А потом сказала крестьянам: вот вы теперь свободны, вот вам половина земли, которая у вас была раньше. А крестьяне помнили, что еще во времена Ивана Грозного у них была вся земля. Но вы должны нам заплатить за то, что мы в этом вам дали. И на 50 лет обрекли крестьян платежам. Если бы крестьянам была вся земля, которая была у дворян, ну, кроме личного надела дворянина. Естественно, дворянин тоже имеет право пахать землю. И даже нанимать туда батраков. И даже у него, может быть, не равный крестьянам надел, а чуть больше.
Ну, считается, такая есть конвенциональное мнение, я, конечно, цифры не смотрел, что постепенно земля переходила в собственность крестьян.
Земля переходила в собственность крестьян потихоньку. И к 17-му году большая часть земли была у крестьян, но произошел демографический взрыв. Крестьян стало много, наделы были маленькие. Если бы вся земля отошла крестьянам, они бы справились, хотя не черноземные земли плохие. Но крестьянам дали половину земли, они вынуждены были платить аренду за другую часть земли дворянам. И до 905 года, реально чуть не до 917 должны были платить, но в 5 году испугались и отменили платежи. Они платили платежи, плюс они платили налоги подоходные. От дворян до 1914 года освободили от подоходного налога. То есть, ну, глупости делали. А чтобы смягчить нравы образованием, так всеобщее начальное образование ввели только в 1914 году. То есть сегодня у нас телевизор, переход от советской власти к нынешней, очень смягчил нравы. А тогда телевизора не было. Всеобщей грамотности не было. То есть крестьяне в какой-то момент озверели. И у них были основания для озверения. Потому что то, что произошло с крестьянами после их так называемого освобождения, это было ввергание их в аграрное переселение, в очень бедную жизнь и в нищету. Кулаки это большей частью вовсе не самые добросовестные, а самые хитропопые. То есть это сельские ростовщики. Это те люди, которые давали в аренду за урожай своим односельчанам сельхозинструменты, частично землю, которой не хватало. То есть это были самые хитрые. То есть когда некоторые историки либеральной школы или наоборот правомонархической, но продворянской школы, либерально-консервативной, говорят, что это не так, им приходится сложные факторы придумывать. Например, они говорят, что просто бедные крестьяне, те, которые пили, и говорят, что, значит, алкоголиками было 25% наших крестьян. Слушайте, ну, вообще даже если 70% крестьян алкоголики, это наш народ. А реально не было, конечно, такого количества алкоголиков, и бедные были не потому. Вопрос в другом. С народом надо было разговаривать. У народа было мировоззрение. К нему относились как к индейцам. То есть как белые американцы относились к индейцам. Но поскольку все-таки это были свои индейцы одной крови, с ними нельзя было как с чужаками-индейцами, как в Соединенных Штатах. С ними разговаривали, но как с детьми-дебилами. Это же фантастически. Не то что государство, священники, то есть совесть нации, самые умные люди, хорошо образованы. В 905 году в Питере начинаются рабочие волнения. Чего пишут батюшки? Люди русские, приходят к вам злые, плохие, лихие люди. Хотят замутить вас против государя-батюшки на плохие дела. Ты хоть скажи несколько слов насчет восьмичасового рабочего дня, а то все, вставайте, вставайте. То есть практически, ну, Анна Ахматова же признавалась, что мы все знали, что наши крестьяне находятся в первобытно-общинном строе, но об этом неприлично было говорить вслух. То есть все. И оппозиционная интеллигенция, которая мечтала о свержении самодержавия, и самодержавие, которое считало себя богом поставленной властью. То есть практически все верхи общества, все 10-20% города считали крестьянов придурками, быдлом и индейцами. Слушайте, нельзя им раздать землю, это подорвет дворянское землевладение. Нельзя им давать землю, это подорвет торговлю хлебом. Так называемая Столыпинская реформа имела в своем составе мечту, что часть крестьян разорится и уйдет в города. ребята, а у вас...
А промышленную революцию как было дело?
А у вас был план промышленной революции?
У Витте был.
У Витте был, у Столыпина не было. У Витте он был очень медленный. У вас были конкретно планы развертывания промышленных мощностей под приход крестьян в города? Ну, вымрет лишний миллиончик, да, ну, не найдут себя, не впишутся в рынок. Реально, люди просто хотели сохранить землевладение. И ради этого были готовы на все. То есть, слушайте, ну, может, крестьяне были неправы, может, у них были архаичные экстремистские взгляды, но с ними хотя бы разговаривать надо было. Разговаривать. К сожалению.
Ну, а кто мог разговаривать? Виктор, вы тоже немножко подумайте. Ну, вот это же действительно сословное общество. Ну, кто вот... Ну, Столыпин пытался разговаривать, по-моему, на Волыне, там, когда, значит, было восстание. Ну, вот он разговаривал, и, действительно, говорят, смело разговаривал. Мог действительно подвергнуться, соответственно, какой-то экзекуции со стороны восставших крестьян. Ну, поскольку у него был хороший поставленный голос, то он вот разговаривал. Ну, и как можно было разговаривать? Разговаривать можно было либо посредством агитации, как это делали революционеры, либо как? Либо посредством увещевания, как это делали, соответственно, вот. Что можно было разговаривать? Это же действительно вот...
Мировоззрение крестьян двору было известно. Заниматься агитацией среди крестьян, только охранительной агитацией, было бы очень разумным.
То есть нужен был такой крестьянский гапон?
Нужен был крестьянский гапон, который говорит о крестьянском белом царе.
Был такой Анатолий Клопов, наверное, вы знаете. Вот
нет.
Ну, это известная история переписки как раз, именно вот в связи с консервативным народничеством.
Человек, который так думал, был только один. Это высокопреосвященный Никон, кажется, владыка Тюменский, Никон Рождественский, потом он, кажется, снял с себя сан после революции. То есть в союзе русского народа был один архиерей, вступивший в союз, черносотенец, епископ, который говорил, что надо проводить аграрную реформу в пользу крестьян. Реально.
Был Григорий Петрович Сазонов, который именно эту идею доказывал с опорой на самодержавие проводить аграрную реформу.
Распутин?
Распутин.
Распутин предлагал это государю. Витте, ну, он как бы вихлял туда-сюда, но вообще-то проект Кутлера, который государь не подписал и написал вот эти самоубийственные слова, что собственность на землю должна быть священной и неприкосновенной, Кутлер писал под диктовку Витте. Был возможен союз Витте и Распутина. Было. Но неизвестные мне силы сначала умер при загадочных обстоятельствах граф Витте, потом...
В 1915 году, да.
Да. А через полгода, через 9 месяцев убили Распутина.
Не, ну, чуть побольше. Витте умер в марте 15-го, Распутин убит в декабре 16-го.
Через полтора года.
Полтора года.
При этом мы имеем информ-войну, очень похожую на то, что сейчас ведут против Путина, и то, что 25 лет назад велась против Горбачева. Царица, прости Господи, прелюбодействует с Распутиным. Распутин дает, прости Господи, царю безумные советы, а он дикарь, а он быдло. Распутин ставит министров, архиереи распутинские ставленники. Грязная, позорная, подонская клевета. Распутин был очень разумный человек. А Распутин, блудник и прелюбодей, проводит оргии, свальный грех, ни одного доказательства.
Полицейские отчеты есть, говорят. Очень тех, кто их видел.
Советую тем, кто интересуется вопросом, прочесть последнюю незаконченную книгу, судя по всему, убитому ГБшниками нашего замечательного историка Андрея Амальрика. Это биография Распутина политическая.
Да, я читал.
Он опровергает это все. Ну, только крошки летят. Академический историк, от того, что он антисоветчик, вынужден был эмигрировать, он не перестает быть именно простым, хорошим академическим историком. Была полная возможность черносотенного крестьянского белого царя, но она не реализовалась. А при этом, даже если не говорить о наших, как очень правильно выражается Владимир Владимирович, друзьях и партнерах, тогда по Антанте, которые мечтали нас
уничтожить.
Либо нагнуть, либо уничтожить. Лучше и то, и другое. Но у нас в стране была своя пятая колонна. Конечно, это было не 15%, а 0,15%, но криков и вони было ровно столько же, если не больше. Да, это была не столько либеральная, сколько левая. Вообще-то это был нерушимый союз левых и либералов.
Да-да.
И он интересовался совсем другими вопросами, чем те, о которых я вам битый час толкую.
Великий Восток, собственно, мы имеем, да. Сейчас и говорим об этом.
Ну, в том числе они были и политической масонской ложей, но Вопрос ведь не в этом, вопрос в том, что это типичный в кашеновском смысле малый народ. Люди собирались поболтать. Очень хорошо это написано в романах Марка Ландау, он писал под псевдонимом Алданов. Это почти то же самое, что в романах нашего Юрия Полякова. И там описана жизнь идиотов-интеллигентов, которые собираются на свои сходки, несут чудовищную чушь и не понимают, что ведут страну к гибели. Говорят штампами, говорят хором, вот точно поют хором, как у Булгакова. Только не эти, не швондеровские пролетарии, а сначала кадеты, кадеты. И все несут одно – свобода, свобода, долой самодержавие. Короче говоря, эти люди были уверены, что главной проблемой нашей страны является отсутствие парламента, которое назначает правительство. А желательно лучше даже отменить конституционную монархию и ввести народную республику. И гражданская война у нас после революции случилась из-за того, что интеллигенция не согласилась отказаться от этого идеала. Более того, я-то уверен вот из тех взглядов, которые я сейчас рассказываю, что монархия самодержавная, как политический институт, как институт не только легальный, но и легитимный для крестьянства, был идеальным инструментом для решения наших национальных проблем. Национального примирения города с деревней, промышленного и военного прогресса. Но интеллигенция не хотела эволюционных реформ, она хотела правды, а правда для нее была вовсе не землю крестьянам, за исключением одной группы интеллигенции, о которых, конечно, надо будет поговорить.
Эсеры.
Народники, потом эсеры. А долой самодержавие, свобода. Я не против политических свобод. Я не против того, чтобы люди могли высказываться, чтобы люди могли даже про государя сказать, что он дурак, если они так считают. И их не обвиняли в коронном преступлении. Ах, как ты на священную особу государя-императора.
Ну, вы знаете, там уже свобода-то была достигнута.
Огромная свобода.
Там что ж там было? Там 905 год уже дал всю свободу. Все писали что угодно, говорили, что хотели. Цензура была только карательная, но карательная цензура. Она
причем не в интернетах, как сейчас. А в прессе.
В прессе, да.
Я считаю, что на самом деле то, что у нас существует частичная фактическая цензура прессы и телевидения, очень разумным, не надо раскачивать лодку. Тем более, что это не формальная цензура, а просто институт доверительных собственников средств массовой информации, который проводит определенный курс. Хочешь иметь антипутинскую газетку, пожалуйста, но у нее будет тираж 3000 подписчиков. Но тогда-то...
Ладно. Новая газета, мы все читаем ее, да. Она имеет гораздо...
Есть тут еще... Короче говоря, тогда главные газеты писали про государя такое, что язык не поворачивает. Причем при том, что я большой противник политического курса Николая Александровича, я к нему лично отношусь с большим уважением. Он был хороший, добрый, порядочный человек, но просто он не понимал. Он не зря тянулся к Распутину, потому что давал ему обратную связь. Но...
А вот... кому он должен был... Ну, хорошо, он не мог обратиться... Ну, Распутин не политическая, по сути дела, да. фигура. Кому он должен был обратиться? К народным социалистам? Призвать Керенского как лидера трудовой...
К сожалению, группы? Вся линия неонародничества была такой же предательской, такой же пятой колонной, как и остальные кадеты с меньшевиками и большевиками. К сожалению, на деньги врагов государственного строя, а в общем-то и врагов России, питались, я думаю, все. Эсеры, так же, как все брали деньги у японцев, брали деньги у них. У эсеров была программа правильная. Чернов написал очень правильную программу. Это наследует народникам, это наследует русскому социализму Герцена. Более того, Герцен и народники были даже чуточку русские националисты, чего у эсеров было меньше. То есть и не зря именно Тихомиров и еще несколько таких же народников отказались от революционной деятельности и стали консерваторами и лоялистами. Но они не отказались от идеи социальной справедливости. То есть практически именно у Льва Тихомирова можно найти у первого развернутый идеал народной монархии, о котором я сейчас говорю. Народный, то есть не просто народный, а социалистический народный. А вот все конкретные партии, эсеры, народные социалисты, трудовики. Все это было достаточно испорчено. Практически надо было начинать свою гапоновщину, надо было начинать свою сверху. Ну, надо было быть гегемоном в своем народе. Но для этого надо было обещать землю. Государь даже на войну пошел, не обещав землю, но это было самоубийство. В каждую войну в течение 150 лет крестьяне были уверены, что если будешь воевать, тебе дадут землю. Во время войн были крестьянские восстания, были идиотские слухи, неважно, массовые слухи, а массовое дезертирство.
Алексей Степанович Хомяков в статье по поводу записок Киреевского в рукописи, да. Помните, он выделяет как основное противоречие русской истории противоречие между общиной и дружиной.
Практически Алексей Степанович первый сказал то, что мы сейчас обсуждаем. Да. Именно об этом идет и речь. Более того, его общая тенденция противостояния иранства и кушитства – это о том же. Вообще-то иранством он, по сути, называл то, что я сейчас называю социально ориентированной самодержавной монархией, а кушитством он называл те две остальные. То есть, с одной стороны, плутократию, капитализм, дикий капитализм, а с другой стороны, феодально-завоевательная жестокость. И он, вопреки всей европейской науке, ах, он сумасшедший, ах, он маргинал, он говорил, что именно иранство, то есть то, что в Европе называлось азиатской жестокой деспотией, это и есть свобода. И он понимал, что дружина была против общины.
Да.
И он был на стороне общины.
Общины, конечно.
И он поддерживал общину и на Западе. То есть в этом смысле, конечно, к сожалению, из славянофильства свое народничество как целое политическое течение не развелось. Более того, вообще основная проблема нашего монархизма – это то, что большая часть монархистов были лоялистами-охранителями и не пытались переубедить государей в необходимости определенной политики, а говорили, как прикажете.
Ну, славянофилы все-таки, мы говорили о них.
Вот за это славянофилов и терпеть не могли власти, за это их не приближали. И самое главное, что... Ну вот сейчас у нас любят говорить, а вот читаешь мемуары всех черносотенцев, поздних славянофилов, какие они гадости пишут о государе, как они приветствуют революцию.
Да, мы говорили об этом как раз с Александром Витальевичем.
То есть они же не зря это писали, включая Тихомирова. Частично, конечно, зря, в том смысле, что если даже святая благоверная княгиня и преподобная мученица в будущем Елизавета Федоровна поверила грязной клевете на Распутина, ну поверила, то почему бы и Тихомирову там не поверить, или там
Новоселову,
Меньшикову? Ну, против государя велась война. Ну и государь-то сам упирался. То есть теперь про саму революцию, но вот то, что надо подчеркнуть. Я-то ожидал, что вы меня спросите, была ли Октябрьская революция трагедия. Короче говоря.
Ну да, вот она как раз, я думаю, вот как раз сейчас это обсуждается в ноябре, как важнейшая тема, так что была ли она трагедия, я думаю, не можем обойти это.
Ну, как раз мы сейчас в эфире через несколько дней после столетней годовщины октября. Вообще-то тут есть один нюанс. Вот я больше о феврале хочу, но есть один очень важный нюанс, хотя не научный, а мистический. Я еще в юности заметил, вот была у меня октябрьская минея, я ее листал и обнаружил, что ночь с 7 на 8 ноября по новому стилю – это богослужебное празднование великого и ужасного трясения. То есть того самого знаменитого константинопольского землетрясения, про которое в стихотворении Языкова, помните, Всевышний граду Константина землетрясение посылал. То есть, оказывается, революция была не только великая, но и ужасная. То есть, мне кажется, конечно, гадать по богослужебному обиходу, как по Эдзин, это как-то глупо, но, может, это случайное совпадение, но все-таки... Мне кажется, что образ великого и ужасного землетрясения довольно точно описывает для консерватора, тут даже не важно быть православным верующим, достаточно просто быть консерватором и эволюционистом, вот то, что произошло. Но октябрь-то был естественным и, может быть, сравнительно лучшим выходом из ситуации катастрофы. Катастрофа-то произошла в феврале. Да, в феврале в городе началось восстание. Да, у восстания были основания. Потому что реально была нехватка хлеба. И что бы там ни говорили сегодняшние, типа хлеб, реально были страшные очереди. Реально был неумный сухой закон, то есть неумный не в том смысле, что надо было разрешать всем пить, а не надо было разрешать пить богатым. Когда в ресторане сидят буржуи, дворяне и прочие богатые, и хлещут коньяк, а ты можешь только самогонку гнать, если тебя не поймают, вообще-то неприятно. Я Бунина читал, я поразился, вот это, в детстве Арсеньевой, 55-летний мужик староста деревни обращается к главному герою, 13-14-летнему подростку, на «вы» по имени-отчеству, а он его зовет на «ты». Вообще-то, если бы у меня так было, у меня не просто бы кулаки куда-то тянулись, и такое терпеть очень трудно. А если батюшка еще вместо того, чтобы объяснять, говорит, что так Бог заповедал, а ты должен терпеть, то вообще-то возникает соблазн перестать батюшке доверять. И когда Михалков в своем знаменитом фильме говорит, ах, в Дарвина поверили, перестали слушаться господ и государя, то он очень сильно упрощает картину, потому что не видит несправедливости. Причем несправедливость не только аграрной, экономической, но и политической, и культурной. Когда тебя, то есть тебя, русский народ, 80% населения, держат за людей второго сорта. А на каком основании? Что ваши предки государю служили, а я что, против государю служить? Я сам такой же русский крестьянин, то есть монархист, царя люблю, служить готов. Так почему я второго сорта, а ты первого? Это простой вопрос. И когда многие, я сам в юности совсем других взглядов придерживался, был так, ну, типа, крестьяне ограбили государя, за это их Господь наказал, послал им Сталина, он их всех это самое. Все совершенно не так было. Я-то не понимал, что это частная собственность у дворян была-то вообще-то не вполне законно, я много раз пишу. Екатерининская передача земли и крестьян дворянам с последующим при Александре II освобождении очень напоминает ельцинскую приватизацию ваучерную и залоговые аукционы. То есть это была бомба замедленного действия, подложенная под режим. Как мы сейчас ими. Да, мы все не против, мы не будем восставать. Тем более, что Путин сильно лучше всех, кто против него. Но мы же все считаем нелегитимной эту приватизацию этих ельцинских олигархов. И тогда так народ считал. Поэтому, да, было восстание. Можно было либо договориться, либо справиться. Но воспользовавшись восстанием, либеральная интеллигенция в союзе с некоторыми великими князьями и с генералитетом ставки провела военный государственный переворот. Мечту интеллигенции исполнила о свержении самодержавия. Сначала государя незаконно свергли, потом путем психологического давления убедили его брата не брать престол. Тем самым сломали все. Создали катастрофу, потому что если Бога нет, то все дозволено. Если Бога нет, какой я штабс-капитан? Если царя нет, все дозволено, и какой я штабс-капитан? А эти умные люди развалили армию приказом номер один, распустили все спецслужбы, то есть и охранное отделение, и жандармерию, да. Уволили всех губернаторов. Слушайте.
Комиссаров назначили.
Да. Если это не измена, а глупость, то она, как известно, была бесконечной. То есть они просто развалили страну в феврале-марте. В этой ситуации либо должны были восстать монархисты с требованием немедленно поставить царя и продолжать войну, либо должны были восстать монархисты с требованием поставить царя и остановить войну, либо тот, кто предложил бы остановить войну и немедленно раздать землю крестьянам, побеждал. По всем законам это должны были быть эсеры, но эсеры мычали и телились, потому что они ждали своего учредительного собрания.
Потому что они находились внутри, они были повязаны временным правительством, коллективной солидарностью.
Даже если отказаться от конспирологических версий про Великий Восток и английскую разведку и английское посольство, хорошо не доказано. Хорошо Стариков выдает сомнительные версии, хотя я ему верю в этом конкретном вопросе. Вот без шпионов, значит, глупые. Ну как можно было? Войну можно было продолжать только при царе. Без государя войну продолжать было невозможно.
Мы говорили с Александром Чудиновым. Надеялись на пример Великой Французской революции. Революционная война против германских держав, окончившаяся триумфальной победой революционной армии. Понимаете? Вот казалось, мне кажется, не было соотнесения техническое, что это совершенно другая армия была.
Силы народной самоорганизации. Да. Рынок все расставит по своим местам, фермер нас накормит, Запад нам поможет. Все та же идиотская вера тупого русского интеллигентика.
Самоорганизацию стихийных
сил. В силы эти, в силы, вот те самые, про которых, ну, первым же вульгарно у нас стали понимать не Маркса с Бакуниным, а Гегеля.
Да-да.
Реально поняли Гегеля как автоматически работающую машинку, которая приведет к этим результатам. В общем, интеллигенция была глупой и безумной. та часть интеллигенции, которая хотя бы понимала крестьянский вопрос, отказалась его решать. Поэтому несколько человек, речь же идет не о большевистской партии, сами большевики были такие же, в смысле, вот сама партия, 10 тысяч, 20, сколько их там тогда было человек, не умнее своих эсеров, кадетов и меньшевиков. 2-3 человека, причем не Троцкий, конечно, Ленин со Сталиным. Ленин был гениальный прагматик, он понимал, что предложить народу, и у него хватило ума продвинуть эту идею тактически. Не просто продвинуть, он же, в общем, съезд Советов продавил. Ему, в общем, полномочия дали распустить Временное правительство на съезде Советов. Конечно, съезд Советов был нелегитимен, но чуть более легитимен, чем Временное правительство самозванное. Там, я подозреваю, что большую роль впоследствии играл Сталин, но это отдельное. И в ходе революции, но мы про него мало что знаем, это... Надо бы как-нибудь встретиться и о Сталине поговорить, но это другой разговор. Короче говоря, тот, кто предложил остановить войну и раздать землю крестьянам, тот и выиграл. Да, это произошло катастрофически в результате. Но государь ведь, ну, минимум же мог бы предложить крестьянам. Если бы он минимум предложил, никакого февраля бы не было. Ну, всю землю я вам не могу...
Был бы март 1601 года. Удавка, как... Кто-то сказал, Герцен, по-моему, что самодержавие, строя ограниченную удавку. Был бы табакерка. Вот, кстати говоря, постоянное... Может быть, ты отследил в Фейсбуке или так далее постоянное это упоминание табакерки, которую надо поударили, убили Павла Первого. Ну, вот как намек на возможный элитный заговор против нынешней власти.
Ну, Игорь Жордан, израильский политолог, на днях писал, а я знаю, сначала Собчак начнет свою кампанию... Потом, когда она будет в расцвете, Владимир Владимирович объявит о своем выдвижении, а потом Владимир Владимирович погибнет в автомобильной аварии.
Так прямо и написал?
Так прямо и написал. Прямым текстом. А что, он в Израиле им все равно. А Собчак станет президентом. Прости, Господи. Вот извините, уважаемые радиослушатели, но я перекрестился.
Ну, давайте перекрестимся все. Не дай Господь, что эти, я так понимаю, светлые для самого автора мечты сбудутся, да?
Вот. Но... Если бы государь предложил хотя бы те, что заложены в земельном банке, поместье отдать, и не всем, а ветеранам войны, ну ничего бы не было. Государь не сделал, ошибся. Произошла катастрофа. Коммунисты, слушайте, ну я их, правда, с самого начала очень не люблю. С детства был антисоветчиком. Но не видеть, что они решили вопросы, которые династия Романовых не могла решить, что они решили и земельный вопрос, и вопрос армии, и индустриализацию провели. Практически один Сталин. Да, с чудовищными издержками, но ну, ладно, продавил.
Ладно. Ну, не надо придумывать. Там был не один Сталин. Там было огромное количество... Действительно, большевистская партия. Тут я согласен. Но там действительно огромное количество людей, инженеров, поднятых действительно большевистской волной. Это
и
правда.
И главная образовательная волна. То, что возник канал вертикальной мобильности для Ваньки из деревни. Наверх.
Ну, с другой стороны, какой ценой? Какой ценой? Ведь ценой уничтожения церкви, действительно, ценой уничтожения, в том числе, крупных крестьян, ценой, ну, подавления, в общем, религиозных свобод, ценой разорения деревни и так далее. Вот это
понимаю, тонкий большой разговор. Да. Первое, я эту цену считаю неприемлемой, но раз уж результат есть, то им надо пользоваться, а не разрушать то, что было построено нашими
дедами. Надо было говорить в 91-м году.
Да. Я в 91-м говорил, я в 93-м был одним из идеологов депутатской оппозиции, да, в Верховном Совете, я понимаю, а потом, да, речь и шла. Но...
Понимаю, да. Я просто говорю, что сейчас-то уже, конечно, мы на пепелище этого исторического поражения 91-го, да, года. И, конечно, сейчас перед нами... Мы сейчас, я совершенно с вами согласен, что мы сейчас смотрим на русскую революцию, понимая, с одной стороны, жертвы самой революции, а с другой стороны, издержки отказа от, действительно, жуткое слово, завоеваний, которые были цивилизационных того времени, при том, что с точки зрения религиозной, с точки зрения политической, ну, в общем, не можем согласиться с теми, значит, жертвами, которые
эта революция понесла. Я в юности очень дружил с покойным царствием небесное Геннадием Михайловичем Шимановым. Генмих меня убедил. Вообще, по большому счету, ну, у меня проблема с детства, я никогда не был демократом. Вообще никогда. Просто никогда. То есть я просто пришел к выводу, что если бы советская власть не была богоборческой, и если бы она нашу церковь не преследовала, то у меня к советской власти бы не было претензий. Потому что то, что она тираническая, сменили династию, вместо Романовых пришли генсеки. В Китае такое было 8-10. Вопрос же не в способе избрания царя. Вообще-то римский император в так называемой Византии, то есть в Римской империи, тоже разными хитрыми методами избирался.
Я боюсь, что сейчас, поскольку я здесь не согласен с моим гостем, но я, поскольку как ведущий, я не вступаю в полемику, а только задаю вопросы там, где они, то, наверное, если мы будем сейчас политические какие-то декларации вот такие вот бросать, да. То... Потому что я вот не могу с этим согласиться, потому что, во-первых, начнем с того, что в истории, где все государственные деятели действовали неправильно, и действовали не так, и действовали по-другому, возникает вопрос, а что было делать людям, которые думали правильно, и должны ли были они проявлять какую-то гражданскую самостоятельность для того, чтобы действовать в правильном направлении. А если нужна гражданская самостоятельность, то это уже, извините, отчасти демократия.
Я же не против низовой демократии. Я против того, чтобы парламентаризм и ответственное министерство выдавали за единственно правильный
строй. А каким образом еще можно...
Союз царя или диктатора с низовым самоуправлением. Профессиональным, общинным, местным, профсоюзным.
Понятно. Спасибо. По-моему, у нас был очень интересный разговор. Мы действительно узнали, как выглядит русская революция с точки зрения консервативного народничества. И помог нам в этом наш гость, публицист Виктор Юрьевич Милитарев. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. У микрофона был ведущий программы политолог и философ Борис Межуев. До свидания.
До свидания, уважаемые радиослушатели. Спасибо тебе большое, Борис, что пригласил. До свидания. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Русская идея», посвященную истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущий цикла – философ Борис Межуев, писатель и историк Кирилл Бенедиктов.